Востоковед, специалист по вопросам нефти и газа Михаил Крутихин с нами на прямой связи. Здравствуйте, рад вас видеть.
Добрый день.
Армада, которая стоит сейчас в регионе Ближнего Востока и которая вроде как там собрана для того, чтобы нанести удар по Ирану. Почему я так осторожно формулирую? Вроде как стоит и так далее. Потому что до конца непонятно, это блеф или все-таки сейчас появились какие-то признаки, указывающие на то, что Трамп может нанести удар по Ирану. Как вы видите эту ситуацию?
Ой, вот я немножко уже устал от обилия комментариев на эту тему, не только моих собственных, я стараюсь даже уклоняться от этого, а от того, что идут огромные материалы, которые перечисляют то, что происходит. Ну, что происходит? Действительно, армада, как говорит Трамп, собрана такая, что до сих пор вот, но этого не было со времен вот войны против Саддама Хусейна и так далее в этом регионе. Очень много всего собралось, то есть две авианосные группы фактически подошли со стороны Средиземного моря, со стороны Индийского океана. В общем, очень много собрано средств для противовоздушной обороны, для отпора возможных атак иранских на арабские страны Персидского залива, на американские военные базы в регионе, на Израиль, естественно. То есть оно все собрано, и все сидят и ждут. А что вот до сих пор вот никак ничего не начинается? Но я понимаю отчасти Трампа, почему все это не начинается. Потому что, ну, такая силища собрана вот не только для того, чтобы нанести удар по каким-то вот объектам. Вот как он, например, запускал ужасные грунтобойные, бункеробойные бомбы весом почти по 14 тонн в подземные ядерные объекты Ирана, вот как это было в июне прошлого года во время израильской войны против Ирана, 12-дневной так называемой. То есть вот нанести какой-то удар, ограниченный по военным объектам, возможно, по объектам политического руководства страны, по объектам, связанным с ракетной программой Ирана, баллистической. Ну, вроде вот естественно все это. А дальше возникает вот два таких опасения. Опасение номер один – это то, что иранцы могут, загнанные в угол, они могут начать отвечать, и очень серьезно отвечать. То есть они могут перекрыть, например, Ормузский пролив, а из Ормузского пролива идет от 20 до 30% всей нефти на мировой рынок, 20% сжиженного природного газа на мировой рынок. Если там вот возникнут неприятности в этом узком проходе, там два фарватера фактически на вход и на выход из залива, оба фарватера в территориальных водах султаната Оман. Вот иранцы там могут устроить большие неприятности, но это будет самоубийство для иранской экономики, потому что она тоже зависит от экспорта нефти из этого района. Но напортить мировой экономике они могут очень-очень здорово, и Трамп тогда столкнется с тем, что цены на автозаправках в Соединенных Штатах взлетят, бог знает, до каких высот, и его будут в этом обвинять. Вот это ему, разумеется, очень не хочется видеть. А второе, непонятно же вообще, какая цель вот этой операции. Потому что если цель – ограниченные удары какие-то, ну, можно это понять. Затем второй этап, как бы, нанесение таких ударов, которые сделают иранское руководство сговорчивым в принятии условий американцев. То есть отказ от ядерной, полный отказ от ядерной программы, сворачивание, серьезное сворачивание ракетной программы, отказ от финансирования, спонсирования террористических организаций на Ближнем Востоке, прекращение репрессий внутри Ирана. То есть вот этот набор, заставит иранское руководство вот эти удары принять эти все условия? Я очень сильно сомневаюсь. Потому что иранское руководство, вместе с большим руководителем, вождем Ирана, Рахбар, лидер, они категорически говорят, что вообще мы не готовы ни к обсуждению даже вот таких возможных компромиссов. То есть дальше что? Пытаться свергнуть эту власть, поменять государственный строй Исламской Республики, тем более, что внутри Ирана, мы видим, идут такие очень ощутимые процессы, когда народ выходит на улицу и говорит: ребята, мы недовольны этим государственным строем, давайте менять его. 47 лет правления вот этих аятуллов, муллов, ахундов и так далее, это нам уже здесь совершенно нас это не устраивает, давайте лучше шаха возвращать, которого мы свергали в феврале 79 года. И на этом фоне может есть соблазн такой, что вот нанести такие удары, которые помогут народным массам восстать и вот сбросить государственную власть. А дальше вопрос. Ну хорошо, во-первых, у этих народных масс нет никаких организаторов, нет харизматических фигур, которые могли бы возглавить это восстание. Нет политических партий, вообще никаких, все там истребили в Иране за эти 47 лет. А кто будет менять власть-то в Иране? То есть нужно, чтобы было какое-то переходное правительство, которое объявит, что давайте проведем референдум о государственном устройстве. Будет это Исламская республика, монархия или просто какая-нибудь республика. Ну то есть что-то надо выбрать. И кто будет этим заниматься? Потому что с воздуха бомбовыми и ракетными ударами государственный строй не меняют. Это нужно участие населения, широкое участие населения. И поэтому вот такой вопрос стоит перед Трампом. А, в общем-то, о чем будем добиваться-то? И добьемся ли мы этого? Еще одно препятствие перед Трампом – это то, что он очень любит быстрые победы. Ему надо быстренько вот объявить о полном триумфе. И тогда вот он на коне, как бы вот психологически даже он не готов к длительным войнам, тем более. Вот. И он очень боится, что это будет какая-то затяжная война, типа иракская или афганская, с непредсказуемыми результатами, чаще всего негативными для Соединенных Штатов. То есть вот вроде все заставляет Трампа остановиться, подумать, стоит ли вообще наносить какие-то удары сейчас. Может быть, оставить все это в состоянии нажима на иранских руководителей. И иранские руководители, они все это очень хорошо просчитали, и они проявляют полное вот неприятие всех условий американцев. Давайте вот будем настаивать на своем, потому что Трамп тут тоже проявит слабину и тоже уступит. Но я вот все пытался найти какой-то фактор, который может двинуть Трампа на серьезный удар по Ирану. И фактор такой, он проглядывается. Вот если иранцы начнут в ответ на бомбовый удар наносить ракетные удары по нефтяным промыслам Саудовской Аравии, они же когда-то уже это дело делали, Кувейта, Объединенных Арабских Эмиратов и так далее, то, ну да, действительно, на какое-то время цены взлетят. А что произойдет дальше? Ну, это кратковременный эффект. Мы понимаем, что вот эти арабские страны, они могут довольно быстро восстановить свою нефтяную отрасль после таких ударов. Ну что, ну 6 месяцев потребуется, ну максимум год. И они даже нарастят добычу после этого. Вот технически это вполне возможно. Это, ну, все не разбить. А за эти полгода, за год, период высоких цен на мировом рынке, потому что, да, дефицит из Персидского залива не выходит столько нефти, сколько надо. Что произойдет? Арабские страны выдержат, потому что у них денег накоплено довольно много. Они вот этот период они переживут. А в Соединенных Штатах Америки будет кратковременная неприятность в виде высоких цен на заправках, но это будет спасение для американской нефтяной отрасли. Мы видим сейчас, что добыча нефти в Соединенных Штатах, ну, может быть, в этом году или в следующем году, вышла на пик, и дальше будет только опускаться. Потому что вот те самые сланцевые запасы нефти и газа, они, ну как вот на тех промыслах, которые уже разработаны и работают, они более или менее исчерпаны, и для того потребуется, ну, где-то какие-то не очень большие капиталовложения, чтобы поддерживать или удерживать от очень быстрого падения добычи. А на новые проекты иранские, американские нефтяники не идут, потому что банки денег не дают. Они говорят нефтяникам: вы знаете, мы видим, что такое цены на нефть. Они низкие. А раз они низкие и будут еще дальше падать, вот смотрите, Международное энергетическое агентство или там другие аналитики, они говорят, что цены вообще могут в следующем году опуститься где-то до $33 за баррель. А что мы получим? Мы вам деньги дадим, а лет через пять, как мы рассчитываем с большими процентами вернуть эти инвестиции, их не будет, потому что вы потратите деньги, а цены на нефть будут низкие. И вот для того, чтобы банки начали давать деньги и спасать американскую нефтяную отрасль, нужно, чтобы цены проявили склонность к росту. И вот тут трамповые удары по Ирану и реакция Ирана на эти удары – это вот такой замечательный фактор, который может быть в пользу, но это уже будет не краткосрочный эффект, а где-то среднесрочный или даже долгосрочный эффект. Но я думаю, что вот такую мотивацию Трампу тоже нефтяники объясняют. Но Трамп, в принципе, не очень понимает в нефтяных делах. Вот это показало его отношение к Венесуэле. Но я помню, вот он на борту своего самолета, с ним стали разговаривать про Венесуэлу, и он через каждые два слова «нефть, нефть, 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 нефть» там говорил. Из-за него выскакивают там какие-то физиономии его приближенных и говорят, знаете, там права человека, борьба с наркотрафиком. Он их отдергивает, говорит: «нефть, нефть, нефть». Через два дня собирает нефтяников в своем овальном кабинете и говорит им: вот вы вложите $100 миллиардов в Венесуэлу, в венесуэльскую нефть. А ему нефтяники говорят: а знаете, там это совсем не интересно. Мы посчитали, это совершенно невыгодно. Нету там таких прибылей в этой самой Венесуэле. Там вообще добыча меньше 1% от мировой добычи. А чтобы ее поднять очень сильно, нужны такие деньги, что это, они никогда не оправдаются, эти деньги. И Трамп был в шоке. Тогда он вообще не понимал, в чем там дело. Мы тут венесуэльскую нефть отвоевываем, а нефтяники из крупнейших американских компаний говорят: нет, мы туда деньги вкладывать не будем. Они ему объяснили: мы скорее пойдем и в Ливию будем деньги вкладывать, там сейчас самые перспективные проекты могут открыться. И Трамп в шоке, он ничего не понимает в нефти. А тут ему кто-то должен прийти и объяснить, что для того, чтобы спасти американских нефтяников и американскую отрасль, вы хотели, чтобы Соединенные Штаты сохранили свою главенствующую роль на мировом нефтяном рынке? Тогда нужно вкладывать деньги в новые проекты. А вложение денег в новые проекты требует того, чтобы хотя бы на какое-то время цены пошли не вниз, а вверх. Вот. И вот этот довод, я думаю, тоже должен оказать воздействие на решение Трампа наносить удар по Ирану, не наносить удар по Ирану.
А специфика ведения переговоров с иранским руководством, учитывая, что Стив Уитков, главный переговорщик как с Россией по Украине, так и с Ираном, а вот это понимание специфики, оно вообще, на ваш взгляд, присутствует в американской администрации? Насколько можно одного переговорщика, который имеет отношение к бизнесу, даже не к дипломатии, отправлять в такие сложные среды, как, например, Иран, учитывая, что был комментарий Дональда Трампа, который, кажется, обиделся на то, что Иран не оценил его армаду. Вот он думал: мы же самую большую армию, самые большие корабли и самое большое количество самолетов подогнали, а они не реагируют. И в этом твите его сквозила обида. То есть он обиделся: как вы не оценили? Вот специфика понимания там иранской проблематики, на каком она уровне, на ваш взгляд?
Ну, я понимаю, если переговоры ведут дипломаты. А если переговоры принимают такую форму, как переговоры с Путиным или с аятоллами в Иране, то есть посылают туда, вот, извините, Кушнера, ну, он умеет вести переговоры, ну, как это было с арабскими странами во время первого президентства Трампа. И посылают этого вот гражданина, который, ну, не дипломат, мягко говоря. Вот и в том, и в другом случае мы видим, что нет возможности сближения позиций вообще никаких. С самого начала они не могли сблизиться, что в российской, вот российские позиции в отношении войны, украинские позиции в отношении войны, они не могут сблизиться, ну никак совершенно. И в Иране иранское руководство, которым руководит беспрекословный вождь, он обозначил свои позиции. Это никак не сближается с американскими требованиями. То есть и в том, и в другом случае Трамп посылает на переговоры того, кто будет имитировать переговоры. Это не переговоры, это притворство. И в том, и в другом случае. Забудьте вы об этих переговорах, их не существует.
Ну, есть ли что-то, что Россия и Иран могут предложить Трампу, чтобы от него откупиться? Ну, я упрощаю, конечно. Ну, то есть предложить ему какую-то сделку, он же любит это слово. Причем, как с Венесуэлой, не всегда понимаю, какие последствия. Но можно пообещать там условную нефтяную скважину. Вот, разрабатывай, Дональд, пусть тебе будет хорошо. И таким образом, скажем так, его несколько отстранить от желания там нанести удар или передать томагавки, например, Украине. Он же покупается на эти все красивые такие слова и метафоры. Подарков даже.
Да, вот прошли сообщения, что ну, в России пообещали ему какие-то проекты на 13 триллионов долларов. Стал я искать проекты, которые можно предложить на такую сумму, но не нашел. Ну, нет таких проектов, которыми заинтересовались бы американские корпорации в России. Ну, не существует таких проектов. Тем более, что условия для работы иностранных корпораций в России – это из рук вон плохие. Но, слава богу, я 30 лет этим занимаюсь. Я работаю как раз с иностранными инвесторами, которые либо вкладываются в российские проекты, либо планируют вложиться или не вложиться туда. Я вижу, что этого нет, не существует. Это фикция абсолютная. Вот там, по-моему, гражданин по имени Дмитриев что-то такое. Я даже не знаю, откуда он вообще взялся. Ну вот он американцам предлагает такой куш. Нет, это опять Трамп соберет американцев в овальном кабинете, который в персидском языке называется яйцеобразный кабинет. Вот он в этом яйцеобразном кабинете соберет опять нефтяников, и не только нефтяников там, а какие-то компании, которые могут заниматься добычей минерального сырья и так далее. И скажет, смотрите, вот смотрите, что мне русские предлагают. И что ему ответят? Ответят, ну, тут есть два фактора. Значит, фактор номер один. Мы не берем столько в России вот выгодных проектов, которые бы покрыли наши риски по влезанию в эту страну. Там же и законодательство, уж извините, все надо менять, чтобы была возможность работы для иностранных инвесторов. А еще один фактор – это китайцы. Это огород, который засеян китайцами, и они там собирают свой урожай. Они что, нас так пустят вот туда? Вот нет. То есть, когда предлагает Дмитриев проекта на 13 триллионов, там уже все китайцы, они застолбили. Всю эту экономику России. Это придаток, экономический придаток Китайской Народной Республики. Поэтому туда влезать, туда никто влезать не будет. Это фикция. В Иране вдруг проходят какие-то сообщения, что вот якобы иранцы пообещали Трампу возможность доступа американских компаний к нефтегазовым проектам в Иране. Проекты такие есть, они прямо ждут и ждут и ждут вот иностранных инвесторов, но возможность этих проектов опять-таки зависит от большого-большого начальника, а большой начальник туда никаких вот этих иностранцев пускать не собирается. Вот как в 79-м году, в 78-м еще году прервали работу американских компаний в нефтегазовом секторе Ирана. Вот с тех пор американцы туда возвращаться не могли никак. И сейчас, как, нужно для того, чтобы они вернулись, это надо свергать это руководство. Это руководство так просто не пустит туда американцев. Это категорическое нет со стороны иранского вождя с неограниченными полномочиями и с нулевой ответственностью за принятие решений. Вот и там я не вижу возможности продвижения и каких-то компромиссов.
Ну, а для Ирана ведь тема американцев, она еще имеет такой очень символический смысл. Это захват заложников в посольстве более 400 дней. И, в общем, американцы, ну, по крайней мере, демократические администрации это хорошо помнили, не знаю, как у Трампа. А это такая незаживающая рана.
То есть, Трамп говорит, мы таких ошибок, вот как Картер послал туда вертолетный десант для освобождения этих заложников, ужасно все это кончилось, ничего хорошего из этого не получилось. Мы таких ошибок, говорит Трамп, повторять не будем. А что он будет делать? Вот тут уже большая загадка, потому что совсем непонятно. Вот направление ударов, особенность вот этой кампании военной будущей. Я все-таки склоняюсь к тому, что какой-то удар будет. Вот в каком это виде, пока совершенно непонятно. Называю даже конкретные сроки. Я вот утром просыпаюсь, уже смотрю по всем новостям, началась война или не началась война. А то, что вот в Иране просто так американцев не пустят, ну как они, хорошо, вот где-то говорят, до 70% иранского населения более или менее уже устали вот от этих теократов, от аятолл, и готовы на то, чтобы пойти на сотрудничество и с Израилем, и с Соединенными Штатами. Но вот те 30%, тот генералитет корпуса стражи исламской революции, те озверелые совершенно хаменисты в парламенте в иранском, а их никуда не дели. То есть вот там будет яростное сопротивление присутствию американцев в Иране. Это так, опять бомбовыми ударами это абсолютно не решить. То есть вот это тяжелая территория для того, чтобы возвращаться и начинать там какую-то деловую активность.
А ограниченный удар, о котором говорит Дональд Трамп, и, видимо, он возлагает какие-то надежды на именно ограниченный удар, вот мы совершим некий такой локализованный ограниченный удар, а потом они должны будут на это отреагировать. Но не будет ли хуже для Трампа, если он совершит какой-то авианалет, а потом аятоллы выстоят, скорее всего, после этого, ну и дальше говорит, давайте подчиняйтесь нам. Ну вот насколько вот это рискованная тактика?
Нет, я думаю, что ничего не получится, потому что, ну давайте представим себе, пусть даже это будет ограниченный удар, что самое лучшее было бы в виде ограниченного удара, это удар по ракетной программе. Потому что ядерная программа, в принципе, она разрушена сейчас. Она еще не восстановлена. А ракетные программы, там очень быстро все восстанавливается. Там они стали строить какие-то баллистические ракеты, которые на 2000 километров, а по некоторым слухам и до 3000 километров могут летать. И вот по этой программе, по системам запуска, по предприятиям по производству этих ракет, по складам этих ракет, можно наносить очень серьезные удары. Вторые вот удары, которые можно наносить, это по центром командования, политического управления страной. Потому что я сразу исключаю возможность ударов по экономическим объектам, из-за которых пострадает население. То есть по портам, куда приходит импорт самых необходимых товаров, по экспорту даже нефти, вот этой контрабандному экспорту нефти, потому что если будут такие удары, то населению придется очень несладко, и, возможно, они консолидируются вокруг нынешнего руководства. Но если наносить удары по руководителям высшим, вот как это было в 12-дневную войну в июне прошлого года, то там разработана новая программа, многоуровневого замещения выбывающих из строя руководителей. Они все уже знают, кто следующий, кто там дальше на 5-6, а то и больше уровней ниже, автоматом выходит новый, и начинает руководить этим подразделением, этой отраслью, или бог знает еще чем. И даже сам аятолла, вот по слухам, он даже находит себе каких-то временных преемников, которые могут его заменить на этом посту. Поэтому вот обезглавить руководящую верхушку Ирана, я думаю, сразу тоже не удастся. Единственная надежда, что вот в состоянии какого-то хаоса может быть разлад в элитах иранских, это раз. И второе, это может начаться переход на сторону протестующих. Первое, это вооруженных сил, которые не корпус стражи исламской революции, а вот регулярная армия, которая в некотором загоне, в пренебрежении в Иране находится. И даже в самом корпусе стражи исламской революции, рядовой, сержантский состав, они, я думаю, не те генералы, которые бегают и кричат, что они всех победят. Там тоже может начаться переход на сторону против нынешнего руководства.
А если говорить об этих системах, о стражах исламской революции, вот этих спецслужбах, насколько вот этот элемент расчеловечивания там присутствует? Почему я задаю такой вопрос? Недавняя история с генералом Демурчиевым в России, да, которая, казалось бы, ничего нового не открыла, но шокирует именно потому, что получили еще одно подтверждение того, что на самом высоком уровне, это замкомандующий армией, происходят те вещи, которые я даже описывать не буду сейчас в эфире. Вот нечто подобное, там принцип расчеловечивания, он в стражах вообще на протяжении 47 лет культивировался, то есть пренебрежение к человеческой жизни. Похожи ли они там, в этом смысле?
Там были пытки арестованных, заключенных и так далее. Это скрывалось, это никто не афишировал нигде. И тут главное не то, что вот такое может случиться. И в Иране может случиться, и в России случается. И вот все это бывает. Бывают садисты и в армии, и в корпусе стражи, и так далее. Я знаю, например, вот был жуткий совершенно садист, аятоллах Садык Хальхали. Первые дни после прибытия Хомейни и захвата власти в Тегеране, он на крыше резиденции Хомейни в школьном здании, он устраивал без суда и следствия расстрелы шахских чиновников, министров, вплоть до премьер-министра Ховейды. Вот там на крыше он спокойно все это расстреливал. В это время заказывал себе, ел мороженое, иногда брался за оружие и сам стрельбу учинял. То есть был таким вот очень известным садистом. Но я бы даже обращал внимание, это в любой стране вы найдете садистов, вы найдете таких, как вот российский генерал, как аятоллы какие-нибудь в Иране, но реакция публики разная. Если в России это спокойно пройдет. Ну как же, герой, смотрите, он там этих вот таких вот, он над ними, это они враги, с ними можно так поступать. В Иране так не бывает. В Иране вот эта широкая публика, это не вот жестокости такой там нет. Они, наоборот, к садистам будут относиться с крайней степенью неприятия. Это вот мы великая культура, мы вот иранцы, мы вот этим самым не прославились вот такими зверствами. В России публика будет это... Очень широкие слои публики будут приветствовать. В Иране широкие слои публики будут категорически против такой практики.
А в чем разница, учитывая, что Иран под гнетом аятолл находится уже почти 50 лет, то есть огромный срок при такой жесточайшей диктатуре, еще и с религиозной составляющей. У России все-таки были разные периоды, там советский период, потом период относительной свободы, потом путинизм. Почему иранцы, грубо говоря, широкие слои мы понимаем и не обобщаем, всегда есть разные люди, и в российском обществе тоже это важно все-таки подчеркивать. Но тем не менее, почему, условно говоря, в широком смысле иранцы смогли сохранить себя, а россиянам это практически не удалось?
Ой, вот это мне очень трудно сказать, потому что я у меня есть правило. Я не могу ненавидеть целые народы или любить целые народы. А вот индивидуумов каких-то в каком-то народе я могу либо любить, либо ненавидеть. А здесь говорить о том, что вот весь народ имеет вот такое качество, совершенно невозможно. Я вижу общую атмосферу в обществе, вот такую атмосферу в обществе, которая сложилась. Вот сейчас меня страшно пугает атмосфера, которая в России сложилась. Я вижу, что там значительная часть населения, то ли одурманенная чем-то, то ли еще, я даже не знаю как, она выступает за продолжение войны, за зверства в отношении украинцев и так далее. Но говорить о том, что вот такая же часть населения... Может быть, когда население сплотилось в 80-м году вокруг Хомейни, когда на страну напал Саддам Хусейн, вот тогда готовы были на очень резкий отпор врагам. А сейчас вот как-то этого нет. Как-то идет сейчас другая, совершенно противоположная тенденция. И когда народ выходит... На улице, студенты совсем недавно, буквально суббота-воскресенье выходили, Это начало учебного процесса после каникул у студентов иранских. И в университетах начались очень бурные выступления. А лозунги были те же, что и в январе у протестующих. То есть, ребята, это наш последний бой. Давайте вот сейчас вернется шах. И второе – это мы не приемлем смерть кому. И вот они перечисляют три категории. Первая категория – это мулла. Это всем уже надоели вот эти священнослужители, которые взяли на себя управление страной. Дальше, вторая категория – это левак. Они не хотят возвращения тех очень мощных, многочисленных левацких организаций прокоммунистического, советского, маоистского и прочих вот толков разных, которые свергали когда-то шаха, которые были мощными, многочисленными. Но вот это левачество, оно совершенно в Иране неприемлемо. Все, не хотят. Они подозревают, что это опять будет коммунистическая практика, ну, сталинская, условно говоря, практика. А сталинскую практику в Иране они видели, когда Сталин попытался в Иране создать Азербайджанскую республику, Курдскую республику и так далее, вот со сталинскими порядками, все как-то, как полагается. Вот они этого совершенно не хотят. И третье, они говорят «муджахед». А «муджахед» – это организация «муджахеды народа», которая попыталась объединить в себе ислам с марксизмом и в результате устроила после, еще в 80-м году, когда Саддам Хусейн нападал на Иран, они устроили серию террористических актов на национальных окраинах. Такой у них кровавый след за ними тянется. Марксисты и исламисты такие. И вот публика сейчас категорически неприемлема это. Вот это вообще для меня удивительное совершенно качество молодежи иранской. Ну, мы видим молодежь европейскую, левацкую, американскую молодежь, левацкую, очень левацкую, вплоть до коммунистических идей. А в Иране вот леваков-то не осталось, нету никого. То есть вот люди, которые не хотят ни коммунизма, ни ислама, и говорят, а что осталось-то? Может, все-таки шах, вот, который когда-то был? Ну, историческая память мало у кого там работает. Все-таки когда шаха свергали, было 36 миллионов человек в Иране, а сейчас 92 миллиона. Никто же не помнит, что там было 47 лет тому назад. А то и больше. Это вот таких, как я, кто помнит, кто в Иране жил еще в шахком, таких очень мало осталось. И поэтому вот совершенно уникальная ситуация в Иране, когда революцию, они даже не знают, как свою революцию назвать, вот ее участники. Они теперь говорят «национальная революция». Что это такое никто? Ну, общенародная в этом смысле. Что вся нация, весь народ Ирана восстал. Не левая, не правая, не какая-то там вот либеральная, ничего. Вот просто революция общенациональная. Вот я не вижу, чтобы вот такое было возможно сейчас в нынешнем российском обществе. Мне трудно сейчас анализировать причины, почему вот такие разные настроения у населения России. Ну, конечно, репрессии, ну и там репрессии. Это, конечно, пропаганда. А здесь пропаганда так просто не работает, потому что если там очень изощренная в России пропаганда все-таки, еще наследие советского строя и чекистская пропаганда работает, то здесь в Иране она была ужасно примитивная и сосредоточена на исламских каких-то нормах. Вот, и вот ограниченность этой пропаганды, которая не учитывала никакие политические течения, те же западные, бог знает какие еще, философские, один ислам. Вот это сильно ограничивало эффективность этой пропаганды. Так что вот, может быть, из-за этого разница заметна. Мне трудно сейчас сказать точно.
А демография, учитывая, что Иран – это достаточно молодая страна, то есть доля молодежи выше, чем, а в России, наоборот, скажем так, возрастные группы высокого уровня, они доминируют, ну, то есть люди старшего поколения. Насколько это важный фактор?
Я думаю, что это очень важный фактор, но молодежи было много, когда шах свергали тоже. Там было революционное движение, которое действительно молодежь шла на... устроили баррикады, шли на штурм шахских казарм, вот, гвардейских казарм в шахское время. А в России молодежь сейчас, как я посмотрю, Ну, в принципе, по большей мере, то ли репрессии, то ли еще что-то. Ну вот у себя где-то в небольшом в узком кругу есть протест, есть понимание того, что это антинародный какой-то кровавый, совершенно безумный режим Путина. Но чтобы вот решиться на серьезные действия, вот пока я этого не вижу. То есть такого организованного более или менее сопротивления, тем более, что Россия очень большая страна, и там, если в одном месте что-то вспыхнет, то солидарности из других областей, краев и республик ожидать не приходится. А в Иране как-то все вспыхивает вместе, повсюду. И в Иране еще есть один фактор, он такой же многонациональный, как Россия. Но в России мы видим даже сепаратистские какие-то тенденции, а в Иране этого нет. То есть вот что удивительно, вот никто из национальных меньшинств, так называемых иранских, они не стремятся куда-то убежать, отделиться. Вот за какую мы не беремся, за общину, этническое меньшинство, они все хотят остаться в рамках большого Ирана с древней историей, единого, вот во всем своем многообразии. Вот у Ирана, вот что действительно, это очень сильны традиции реального патриотизма. Не того патриотизма, который вот внушается, там вот, извините, мы там против половцев и печенегов сражались, а вот того, который действительно когда-то демонстрировала иранская империя, еще ахеменидов, потом сасанидов, это могучие были государства. Вот это все. И когда сейчас в Иране воспринимают ислам как религию оккупантов арабов, которые 1400 лет тому назад действительно пытались переделать Иран, но полностью не удалось иранцев переделать. Если те же египтяне, которых арабы захватили, они сейчас считают себя арабами, перешли на язык, перешли, полностью отказались от своей древней культуры. Иранцы никогда не отказывались от своего исторического прошлого. И для них патриотизм – это традиции вот тех древнеиранских еще империй и той великой цивилизации.
А сколько людей занято в энергетическом секторе Ирана? И если, опять же, сопоставить с Россией, то есть там же есть и нефть, и газ, и, опять же, да, санкции, но все-таки какие-то попытки обхода, есть атомная энергетика, потому что атомные станции. Вот если сравнить эти отрасли, учитывая, что Россия сейчас активно, мы с вами это неоднократно обсуждали, там много вот этот теневой флот, и там, скажем, количество людей, обслуживающих все это, растет с геометрической прогрессией фирмы-прокладки, посредники и так далее, там подобное. Насколько это ключевые сектора, которые, ну, еще и выполняют функцию большого вовлечения людей, соответственно, то есть повышается интерес, ничего не меняется этим режимом. Вот Россия и Иран.
Вот тут немножко по-другому все получается, потому что, да, от доходов от нефти, от экспорта нефти очень много зависит. От газа нет. Практически газ, в Иране гигантские запасы газа, в основном на шельфе, это вот месторождение в Персидском заливе, которое делят они с Катаром. В Иране это называется Южный Парс, а в Катаре называется Северный Купол или Северное месторождение. И вот там газа, это, наверное, самое крупное в мире месторождение, можно было бы много что сделать, если бы не отрезанность от иностранных технологий, от иностранных инвестиций и так далее. А по нефти страна зависит от доходов от контрабандного экспорта нефти в Китай. Вот так прямо скажем. И, ну, занято там немного людей. Потому что для этого, для современной такой отрасли большое количество людей не нужно. А вот вся страна сидит на товаров, которые поступают в Иран за деньги, которые получат от контрабанды нефти. Вот тут какая зависимость. И здесь это действительно очень важные отрасли, и именно поэтому контроль над большинством вот денежных потоков в этой нефтяной отрасли, он принадлежит людям из верхушки корпуса стражи исламской революции. Вот там, ну, так же, как у нас кооператив «Озеро», условно говоря, там вот, кореши нашего президента, то там вот люди, которые связаны с этим корпусом, и с религиозной верхушкой, вот они там верховодят, и фактически контролирует все эти денежные потоки. Вот очень трудно их лишить этого, как я понимаю, потому что, ну что, бизнес есть бизнес, а политическое руководство несколько отделено от этого. Но население там в этих отраслях, оно не сильно занято. Самыми такими подвижными в политическом отношении частями иранского населения остаются все-таки это молодежь, образованная, студенческая, старшеклассники, не безработная молодежь. Это первое. И второе – это самый, пожалуй, влиятельный экономический такой уклад – это базар, который в Иране… Это не то, не просто базар, это люди, занятые в торговой отрасли, они же заняты и в фондовом рынке, они заняты в финансовых потоках. Много. Это не тот базар, когда сидели там чеканщики на базаре или продавцы ковров. Нет, это уже совершенно другое. Это вот торговля, которая много что контролирует, и она постепенно стала отказываться от поддержки религиозного руководства. Вот это очень интересно, потому что на них была большая опора, еще когда шах свергали, и потом да, длительное время. Это совершенно другие уже люди.
То есть, получается, это своего рода социальная сеть. То, что в странах, скажем, европейских роль это выполняют социальные сети, то базар, вот он превратился в такую трибуну. Ну, он, наверное, исторически превратился в трибуну, но, скажем, трансформируется в условиях времени. То есть, то, что вы
писали. Да. Вот я думаю, что был неправильный расчет того же верховного лидера, когда начались еще 28 декабря прошлого года начались выступления протеста, то первыми вышли как раз вот люди с базара. И первое выступление после этого было аятоллы Хаменеи. Он сказал, вы знаете, я понимаю вашу тревогу, вы совершенно правильно протестуете, а вот те, кто потом переносит это на политические лозунги и так далее, вот и с ними будем расправляться. В ответ эти люди с базара, которые уже не те люди, это уже люди при галстуках и пиджаках, и те, кто хорошо понимает и фондовый рынок, и деривативы, и бог знает еще что, они на следующий же день закрыли все свои лавки, офисы и так далее, и пошли на улицы в двух кварталах от резиденции верховного лидера, устроили демонстрацию протеста. То есть они уже не за него, это поменялось вот в стране. И сейчас я вижу, вот студентов вроде немножечко так загнали в свои университеты, а на следующий день я гляжу сейчас клип, вот сегодня даже с утра, в Тегеране, вот на такой-то улице, площади, и смотрю, кто собрался. Мелкие торговцы, мелкие ремесленники, это тот же базар. Они закрыли свои лавки и вышли снова с демонстрациями протеста вот на Тегеранские улицы. То есть все это не стихло. Все это имеет шансы перерасти в более широкие выступления. А если в этот момент еще будут удары по руководству страны, то, я думаю, выступления будут шириться. Потому что мы видим вот клипы, когда публика во время 12-дневной войны из окошек кричала: «Да бейте вы их, бейте!» Тут в окно было показано, как такие клубы пыли поднимаются над разрывами бомб и израильских ракет. А публика из окошек кричит: давайте как следует лупите их. Вот я думаю, тут будет не будет консолидации вокруг нынешнего руководства, а будет приветствие американцев и израильтян, которые придут расправляться с этим руководством. Вот все шансы говорят за такое развитие событий.
А в России вот эта отрасль, в том числе теневая, потому что вот недавно была утечка, которая обозначила, что огромное количество компаний как раз на одних серверах сидело, якобы независимой компании, здесь все всплыло, там, что за компании, как это было, ну, то есть никакой защищенности там, видимо, тоже серьезной нет, но это показывает масштабы того, сколько людей, сколько компаний вовлечены в эти все посреднические схемы теневого флота.
Не, ну все правильно. Тут не то, теневой флот. С самого начала было ясно. Вот сейчас начинают называть какие-то в России компании, которые там, с гражданами Азербайджана в числе руководителей этих компаний. Я помню, 23-й год, начало 23-го года, это все уже было. Про них рассказывали уже. Вот сейчас никакого сюрприза нет. Это все про этих азербайджанцев, про эти компании, связанные с Сеченым и с Роснефтью. Все это уже было, и все это шло, и вдруг опять раскрылись новые какие-то факты. Да не новые они, все давным-давно уже об этом знают.
Но эта утечка, она важна с той точки зрения, что, ну, опять же, можно догадываться, можно предполагать, можно даже знать, но нет подтверждения, а здесь, в общем, все в одном пакете получается.
Ну, а кто же будет? Это все завязано с верхом, с самой верхушкой, никто их не будет преследовать. В России-то уж точно их не будут никто не наказывать, не преследовать, потому что они выполняют свою функцию. Так же, как Сечин со своими проектами, со своей торговлей нефтью выполняет эту функцию. А за границей, ну что, против Сечина уже лично, да против Роснефти его, да против других компаний. Уж сколько санкций наобъявляли, а толку, конечно, никакого от этого нет.
А санкции в отношении капитанов теневого флота, это Украина сделала? Но если, допустим, предположить, что Европа и вообще западный мир пойдет по этому пути, это может осложнить работу теневого флота?
Я думаю, нисколько, потому что, ну, во-первых, капитанов довольно много, а во-вторых, но это не... Капитан-то тут при чем? Он вот занимается навигацией своего судна, ему дали заказ принять груз на борт нефти в таком-то порту российском и везти его вот в таком-то направлении. Все. А при чем здесь капитан? Он ничего там не нарушил. И вообще теневой флот. Ну, я все время говорю, ну вы поглядите. Из России 1500 примерно выходит в год танкеров, которые везут нефть и нефтепродукты морем. Сколько танкеров теневого флота, уже там, еще иранских, да еще и венесуэльских, вот сколько их уже задержали, наказали, арестовали, там все конфисковали, еще что-то. Ну что, в Европе 5, вот на 1500. Американцы вот сейчас 8 судов, они все связаны с Венесуэлой, а не с Россией. И можно провозглашать, ну, господи, да хоть миллион туда в эти списки включите этих танкеров, а толку-то что будет? Вы, что вы собираетесь делать? Когда Европа начинает объявлять, вот мы теперь планируем, может быть, мы перестанем оказывать портовые услуги танкерам, которые идут с грузами российской нефти из балтийских портов. Они не просят об этих портовых услугах, они спокойно проходят себе вот датские проливы и дальше идут в Атлантику, и никто их не останавливает. Какие портовые услуги? Это тоже мне наказание.
В ночь на 23 февраля 26 года украинские дроны атаковали нефтеперекачивающую станцию Калейкина, которую называют, я тут просто читаю, чтобы ничего не перепутать, это один из ключевых узлов нефтепровода «Дружба-1», где смешивают нефть из разных регионов: Сибирь, Татарстан, Башкортостан и так далее. Вот, это важно? Это важный элемент?
Это очень важный элемент. Оттуда нефть идет не только в Дружбу, оттуда нефть идет и к Новороссийску, откуда отгружается на экспорт. Оттуда вот из района Альметьевска идут продуктопроводы под названием «Север» к Приморску, откуда дизельное топливо отгружается на экспорт. Но, как я посмотрю на клипы, на фотографии, бьют по большим резервуарам. И потом докладывают, что, вы знаете, вот столько-то вот тонн нефти в этом резервуаре могло быть, вот все там горит. Ну, бить-то, наверное, надо по насосам, вот по станции перекачки. А резервуар что? Его вот через месяц запаяют, и там снова нефть будут туда закачивать. И поэтому говорить о том, украинцы вот когда объявляют полный триумф, вот смотрите, куда мы ударили. А вы не туда ударили. Вы ударили по бочке с нефтью, которая рядом с этой насосной станцией стояла. А по станции-то вы не попали. То есть там еще... Вот когда насосы будут вот эти на станциях разрушаться, вот тогда мы можем сказать, что это действительно серьезный удар по возможности России организовать экспорт нефти.
Ну а сегодня в каком состоянии вообще инфраструктура российская? То есть насколько серьезные повреждения? Вот если суммировать все удары, которые были за эту войну по российской нефтяной отрасли и газовой.
Ну давайте вот цифры. По нефтеперерабатывающим заводам били. Но первое, у них очень большой запас мощности по сравнению с тем, что нужно стране. Ну, большой запас, он был стратегически туда заложен еще в советское время. И мы смотрим, насколько сократился прием нефти, вот переработка нефти российскими нефтеперерабатывающими заводами за прошлый год. 1,7%. Это что, под воздействием украинских ударов? Начинаем смотреть, а вообще нефти в России, вот добыча нефти в России, она как там себя вела? И вдруг выясняется, что она как раз на 1,7% сократилась. То есть не из-за этого, а из-за того, что нефти стало меньше. Вот добывали, вернее, в 2024 году добыли 516 миллионов тонн в России нефти, а в прошлом году 512 миллионов тонн. Вот сократилось немножечко. Вот на такую... И поэтому тут главный ущерб это вот от таких ударов. Это он финансовый. Потому что компании должны тратить деньги на восстановление вот этих поврежденных железок, вот оборудования, всего остального, налаживание снова каких-то логистических цепочек и так далее. И когда вот мне понравилось читать выступление какого-то представителя страховых служб, который сказал, вы знаете, в прошлом году это 1 триллион рублей. Это вот... То есть это те деньги, которые пришлось страховикам, страховщикам и так далее выплатить компаниям нефтяным за этот ущерб. И это те деньги, которые не попали в российский военный бюджет. То есть вот куда попадают. Попадают, ну, разбить все это железо, которое перерабатывает нефть, очень-очень трудно. Это много надо делать. А вот по деньгам хорошие цифры, такой большой-большой ущерб российскому бюджету.
Спасибо вам за этот разговор и до следующей встречи. Всем доброго и до свидания.
Всего хорошего.